«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», сегодня свои вопросы задаем Владимиру Зыкову, директору Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и менеджеров. Владимир, доброе утро.
Только мессенджеров, доброе утро.
А я что сказал?
Менеджеров.
Ой, ну, мессенджеров. Давайте сперва про ассоциацию, потому что я когда впервые о вас услышал, об этой ассоциации, по-моему, в середине этого года, не скрою, некое ироничное настроение у меня появилось. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Что это?
Это ассоциация, которая объединяет профессиональных пользователей. Профессиональными пользователями мы называем тех пользователей, которые сделали свой бизнес на социальных сетях. Это те люди, те паблики, у которых довольно большое количество подписчиков. Это так называемые лидеры мнений.
Они, предполагается, что они обращаются в вашу ассоциацию, вы их в члены к себе записываете, и потом как-то коллегиально будете встречаться, ну, либо вот лично, либо это будет, опять же, онлайн организовано, mm-hmm. и принимать какие-то решения о том, чего отрасль хочет от...
Все верно. Ну, смотрите, есть же ряд проблем, которые возникают. Проблема первая – это коммуникация с социальными сетями. Понятно, что есть, когда выходит один человек, там, даже крупный паблик с какими-то проблемами, его, ну, там, слушают, но не слышат, а когда выходит, там, коллегиальное мнение пабликов и заявляют общую проблему, тогда уже есть возможность общаться. Плюс сейчас все больше и больше на государственном уровне говорят о социальных сетях, о том, что их необходимо регулировать, и в том числе мы ставим своей целью ходить на разные государственные площадки и рассказывать, почему соцсети не стоит лишний раз регулировать, почему соцсети сами прекрасно справляются, потому что излишнее регулирование, оно давит на, ну, на большие аспекты нашей жизнедеятельности, в том числе на публикацию различных постов пользователями.
Почему вы, Владимир, на себя взяли вот эту обязанность? Ну, не обязанность, задачу, почему такую перед собой поставили, организовать вот это сообщество? Вы прежде вели какой-то успешный онлайн-проект. Почему вы?
Нет, просто я...
Как вы связаны с отраслью, так скажем, да?
Нет, ну, давайте начнем с того, что на сегодняшний день понятно, почему социальные сети являются важнейшей частью, да, потому что все больше и больше проблем возникает в социальных сетях, все больше и больше новостных поводов возникают именно в социальных сетях, все больше и больше государство начинает проводить какую-то критику в отношении там социальных сетей и пытаться вести регулирование. Вот, что касается меня, то я долгое время проработал в журналистике и общался с большим количеством пабликов, в том числе взаимодействовал, и эта проблема выявилась о том, что никак профессиональное сообщество не объединено, и вот, собственно, было, и никак не лоббирует свои интересы, хотя очень большое влияние у этой аудитории.
Вам не кажется, что сама идея организовать что-то подобное, ну, вот объединение там, лидеров работы в соцсетях, не знаю, как это еще менее квадратно сформулировать, что это несколько противоречит тому, что собой соцсети нам представляют. То есть там, как правило, преуспевают не те, кто... Там преуспевают самостоятельные проекты, максимально самостоятельные. То есть там база – это пользовательская база. База читателей, база зрителей, база слушателей. А вот так, чтобы сами производители контента очень уж стремились объединяться, такого, в общем, нет. И проект становится успешным именно за счет, как правило, за счет своей такой, может, даже временами избыточной самостоятельности, отстраненности от всех.
Ну, это так же, как и СМИ. Здесь можно проводить там прямую аналогию со СМИ. Здесь же то же самое. Есть Союз журналистов России, да, есть региональный союз журналистов. И точно так же можно говорить и о любом медиа, которые являются в какой-то степени самостоятельными. Но по факту все нуждаются там в объединении и в защите своих прав. И, кстати, мы здесь недавно в общественной палате встречались и говорили, был большой дискус, и там были представители Союза журналистов России, и они стали очень сильно ругаться, так называемые новые медиа как раз, о том, что новые медиа находятся в неравных конкурентных правах по сравнению с ними. И они уверяли, что новые медиа ни разу никак не должны иметь те же права, что имеют журналисты. Когда я стал с ними разговаривать, то, ну, многие так видели, что, по крайней мере, немножко видоизменили свою позицию и поняли, для чего это действительно нужно.
Я понял. То есть вы соцсети воспринимаете как часть именно медиа информационных, правильно? То есть речь, например, не идет о том, что соцсети — это в том числе способ коммуникации с коммерческими структурами, с чиновничеством. Я имею в виду те ситуации, когда люди публикуют, например, критику в адрес некой компании, и компания откликается на пост рядового пользователя и, может быть, даже предпринимает какие-то глобальные решения. То есть вы не про это, вы про то, чтобы, ну, как-то сбалансировать позиции новых медиа, как вы это называете, и старых медиа.
Да, все верно.
А кто
это
так...
одна из задач.
Ну, вы пока это описываете как единственная задача. То есть вопросы, связанные вот с такой коммуникацией, ну, либо коммерческой, либо политической, когда подаются сигналы и где-то на сигналы реагируют, это не ваша область.
Ну, это не, да, не совсем наша область. Просто объять все сразу невозможно, но мы там потихоньку стараемся до каких-то моментов тоже достучаться. Ну, там план у нас грандиозный, что называется, но... Рук мало пока, рук мало, поэтому...
Я для слушателей поясню. Они, кстати, могут участвовать в нашем разговоре. Для этого у нас Телеграм, говорит МСК-бот. Пишите туда. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Звонки в прямой эфир принимаем по номеру 7-3-73-94-8. Поясню, почему вообще разговор этот затеяли. РБК накануне, ссылаясь, ну, там, в сумме, наверное, наберется на десяток источников, и ни один по имени не назван. Источник в такой администрации, источник в этой администрации, источник в Кремле, сообщили все эти источники РБК о том, что есть распоряжение создавать на уровне региональных администраций, на уровне ведомств подразделения, которые будут заниматься строго соцсетями. Это касается и мониторинга, это касается и работы с, собственно, чиновниками, которые взяли на себя смелость самостоятельно писать что-то в соцсети, то есть буквально набирать те тексты или записывать те обращения, которые публикуются. Вот, поэтому мы об этом разговариваем. Напоминаю, разговариваем с Владимиром Зыковым, директором Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Ну, вопросы есть? Вопросы сразу критические. Чтобы победить какое-то явление, пишет Скиф, надо организовать и возглавить его. Не это ли главная причина возникновения вашей инициативы?
Ну, наша инициатива? Или вы имеете...
Ну, он к вам обращается, да.
Ну, в принципе, в какой-то степени да.
Но а то зачем есть... побеждать соцсети?
Ну, то есть... Нет, соцсети чтобы... побеждать не нужно. Нужно просто с ними... Если мы говорим про администрацию, нужно с ними разговаривать. Если мы говорим про... Ну, то есть, есть... Те люди, которые влияют на жизнь профессиональных пользователей. Вот, вот нужно разговаривать с ними посредством ведения диалога и...
Соцсети, я примерно это пытался чуть раньше объяснить. Соцсети, они как раз и дают то преимущество, что не нужны никакие посредники, никакие ассоциации. Если ты хочешь рассказать губернатору, что твоему ребенку нет места в детском саду, или там вообще нет детского сада в твоем поселке, ты просто об этом пишешь в соцсети, ставишь, ну, указываешь там, аккаунт губернатора, и рано или поздно это все прочитает. Вот это так работает. Зачем вы посредники?
Не факт. Смотрите, еще раз. Есть, может, это то же самое про СМИ, да? Зачем нужны СМИ? Смотрите, значит, вопрос аудитории. Дальше идет вопрос влиятельности. Чем больше у тебя аудитория, тем больше влиятельность. Соответственно, плюс к влиятельности мы добавляем еще так называемую цитируемость. Да? Про цитируемость тоже можно говорить, и цитируемость пабликов также ведется там специальными системами в нашей стране. Вот, соответственно, именно поэтому эти люди называются лидером мнений, что чем больше у них охват, чем больше аудитория, тем больше у них возможности там донести какую-то свою точку зрения до большого круга лиц. Например, ну, давайте вспомним, как те же МДК вкидывали какие-то новости просто по приколу, после чего их начинало цитировать, ну, там, какое-то энное и довольно большое количество СМИ. И, соответственно, есть лидеры мнений, которые работают в негатив. Например, это произошло, когда случилась трагедия в Зимней Вишне.
Да.
Украинский блогер, помните, что он делал?
Да.
Вот, собственно, власти активно заинтересовались социальными сетями в части мониторинга их для того, чтобы отвечать на какие-то сообщения как раз после этой трагедии. С одной стороны, это ужасная трагедия и ужасно то, что случилось. Но с другой стороны, видите, власти наконец-то обратили внимание более пристально, я бы так сказал, на социальные сети и начинают... И начинают создавать специальные отделы, в том числе специальную систему, там называется она инцидент менеджмент, которая мониторит на региональном уровне социальные сети, группирует сообщения по разным категориям, и дальше специально обученные люди отвечают на эти сообщения, причем там...
Ну, я читал, что в течение 20 минут после того, как зафиксирована эта система, ну, некая жалоба вообще достойная внимания, в течение 20 минут о ней должен быть проинформирован руководитель этого территориального подразделения на уровне района, например.
Ну, вот. Там в том числе, там же идет там максимальное время реагирования, насколько я понимаю, сутки или двое. То есть у них там прописан регламент, в котором сказано, сколько времени они могут... вводить ответ на сообщение, потому что мы понимаем, что некоторые жалобы пользователей, они требуют довольно серьезной проработки. Плюс там, кстати, очень удобная есть история, когда пользователи начинают по одной и той же теме высказываться или жаловаться, люди при администрации там объединяют, значит, эти дела.
Ну, это все в один общий сюжет объединяется.
Один сюжет, да, и одновременно всем отвечают автоматически, ставят там хэштег «нам не все равно».
Почему это подается как некая инновация? То есть коммерческие компании реагируют на индивидуальные жалобы пользователей в соцсетях уже не первый год и делают это оперативно. Гораздо проще написать пост о недовольстве тем или иным продуктом в соцсети, чем дозвониться на горячую линию.
Это так. Смотрите, что происходит на сегодняшний день в этой области. Во-первых, государство, оно, ну, бюрократично, оно очень неповоротливо в этом смысле, и для того, чтобы им ответить на какие-то сообщения, там должна была быть официальная бумага, должна быть написана кем-то подписанная, направлена официальный там ящик или вообще по обычной почте. После этого там дается 30 дней для того, чтобы представитель там субъекта ответил на жалобу гражданина. Тут же, заметьте, сменилась парадигма. Ответы при всей бюрократичности наступают в течение там, суток, а то и раньше, что является, на мой взгляд, великой прорывной вещью на сегодняшний день.
Так почему это, опять же, почему это новация? Это существует уже не первый год в коммерческих структурах. Вы просто...
Я вам говорю, что не сравнивайте государство и коммерческие структуры, потому что забюрократизированность наших госструктур, она... Дает о себе знать. И вот выход на такой уровень, это, конечно, с одной стороны, наверное, то, что должно было произойти рано или поздно, но с другой стороны, хорошо, что все-таки произошло, потому что, еще раз повторю, забюрократизированность, в том числе ответов на вопросы, она говорит о том, что ответ будет дан в течение 30 дней. А тут отвечают в течение суток. Вы понимаете, что сменилась парадигма ответа?
Как вы относитесь к тому, что чиновники, главы регионов вступают в... диалог, буквально прямой диалог с гражданами, и не всегда это доводит до каких-то позитивных результатов. Ну, то есть, например, есть соцсети Рамзана Кадырова, которые, как мне представляется, очевидно, ведет не он сам, но при этом там тексты публикуются от его имени, от первого лица. Это, по-вашему, хорошая конструкция с точки зрения, не знаю, что это? Это SMM, что это такое?
Ну, это SMM, но как бы, ну... Часто так происходит. Ну, я думаю, что иногда он сам что-то пишет, иногда просто какие-то мысли доносит, а дальше эти мысли публикуются в социальные сети от Юбин. То есть он просто, наверное, дает определенное поручение и говорит, что хотел бы донести. Это формируется. Ну, потому что да.
Это хорошая схема, с вашей точки зрения.
Ну, а почему она должна быть плохой?
Потому что мы все равно не видим Рамзана Кадырова таковым, какой он есть. Видим вот некий образ искусственный. В общем, абсолютно большинство сознает, что это искусственный образ.
Ну, тут это такой дискуссионный вопрос, да. Хорошо, что он есть в социальных сетях, хорошо, что он общается с людьми, хорошо, что он доносит какие-то свои мысли и аспекты какой-то своей деятельности. Это прекрасно, я считаю.
Слушатели готов пригласить 7373948, 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Вы только не обижайтесь, здесь такой сразу набор сообщений по материальному вопросу, что называется. «Сколько это стоит?» — спрашивает Великий Немой. «Чем ваш гость зарабатывает на жизнь?» — спрашивает 212-й. 233 пишет, просто потомок Остапа, деньги за вход в провал. Хватит воды спросить, откуда деньги, вот и все. Существование вот, ассоциации вроде вашей требует каких-то серьезных затрат?
Ну, естественно, затраты нужны всегда на технические затраты, на административные затраты. Там есть большой там, спектр того, на что уходят деньги. Вот, естественно, нужно зарабатывать, как и любая ассоциация. Вот, и у нас там есть определенный коммерческий набор функций. Ну, например, мы занимаемся разной аналитикой, у нас есть возможность проводить разные исследования и расследования по разным категориям вопросов. Например, к нам обращаются для того, чтобы найти кого-то, кто прячется за анонимным профилем в Телеграме. Ну, то есть там довольно большой спектр того, чем мы занимаемся на коммерческой основе, потому что действительно затраты есть и нужны бюджеты.
Наушники надевайте, пожалуйста, напоминаю. Владимир Зыков, наш собеседник. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл, Москва.
Да.
А вот хотел бы спросить, вот это ваши новые функции по общению в соцсетях. Как вы считаете, должны ли мы и как мы должны бороться с... Вот, например, мы знаем, что в Киеве есть целый этаж ЦРУшников, который занимается соцсетями. Да, мы знаем, как были сделаны революции в Сирии и в Ливии, так называемые.
Говоря мы, говорите весна. Я тогда уж раз так.
Да, арабская весна, вот это была сделана через соцсети. А как государство, по-вашему, должно препятствовать вот этой вот пропаганде американской и лжи, да, то есть фейковым новостям, которые специально распространяются для подрыва экономики и строя в другой стране? Вот что вы можете по этому сказать?
Ну, на самом деле, вопрос понятен, спасибо большое. И здесь государство, конечно, проблему тоже серьезную видит. И что они делают для того, чтобы эти проблемы решать? В частности, в прошлом году в Государственную Думу был внесен законопроект, который, ну, назвали «Цензурой в социальных сетях». Значит, этот законопроект обязывал социальные сети удалять определенный контент по требованию в том числе властей, потому что это фейковые новости. В частности, искать самим фейковые новости, что, в общем-то, вызвало большой резонанс. Законопроект прошел первое чтение и, в общем-то, остановился.
В этом году есть свежий набор о суверенном интернете.
В этом году, прям буквально там, на неделях, да, был внесен еще один законопроект, там, я бы сказал, даже пакет законопроектов. Первый как раз вводил возможность реагировать на, точнее, даже не возможность, а обязанность реагировать разного рода площадок по сообщению властей там, или определенного органа, который действует по поручению властей, на появление так называемых фейковых новостей или фейковой информации. В том числе там идет речь о том, что даже необходимо вести борьбу с постами, в которых в нецензурной там, или неприятной форме ругаются там, государственные символы, ругаются государственные органы власти.
Ну, наши слушатели внимательны, я думаю, они понимают, да, о каком пакете идет речь. Так.
Вот, поэтому механизмы, которые нужны для того, чтобы реагировать на подобные сообщения, они сейчас вводятся. И вводятся они как раз вот за счет вот этих законопроектов. Но, естественно, тут возникает большое количество проблем. В частности, как отличить там фейковую новость от нефейковой новости? Это сделать не всегда можно, ну, просто потому что, ну, как пример можно привести международную политику, когда, ну, например, Россия, точнее, значит, американцы наносили ракетный удар по Сирии, тот самый знаменитый, там вылетело более 100 с чем-то ракет. Значит, в Сирии заявили, что там больше половины была сбита, американцы говорили, что ни одна не была сбита, Россия тоже говорила, что были сбиты большое количество там ракет. И какая из этих новостей является фейковой? Та, которая утверждает Америка, или та, которая утверждает Россия? Если...
Ну, вы сейчас порвете нас к тому, что нет ответа на такие вопросы. То есть
да,
новость...
это все субъективное. Проблема в том, что всегда это субъективная возможность, и не всегда не всегда есть возможность разобраться в том, что действительно является фейковой новостью или не фейковой новостью. Вот в этом большая проблема.
А для этого знаете, что существует?
Так.
СМИ.
А в тех же СМИ, я вас уверяю, в той
же... Я прекрасно понимаю. Просто это вопрос... целеполагания. То есть СМИ просто заточены на то, чтобы добывать информацию и выскребать ее до донышка. Не потому что они такие уж благородные, просто это механизм, как заводской механизм, как станок. И если есть некая новость в соцсети, то нам просто особо больше и нечем заняться, кроме как взять эту новость и докопаться там до дна и разгрести все это.
А докапывались ли? Вот видели СМИ так, эти новости в социальных сетях, докапывались ли?
В конечном итоге информации становилось больше. Это с одной точки зрения порождает хаос, с другой точки зрения дает больше пищи для того, чтобы к объективному выводу прийти.
Вначале же все-таки не было понятно, где фейк, где не фейк, потому что даже, даже сами медиа, ссылаясь на какие-то свои источники, выдавали противоречивую информацию, которая отличалась в разы. Поэтому о чем
я тут как говорить? Раз о том, что препятствовать распространению фейков строго блокировкой и запретом на публикацию чего бы то ни было, это такая ошибочная штука, потому что...
Это инструмент цензуры. Это инструмент цензуры, давайте будем говорить прямо, и те новости... Это вот сегодня мы сами обсуждаем о том, что есть уже некие системы мониторинга, да, понятно, что они давно существуют, в той же администрации президента, и понятно, что такими системами они смогут находить те новости, которые они считают там либо были вброшены, либо те, которые их не совсем устраивают, либо, что является наиболее худшим результатом, находить как раз с помощью этих систем мониторинга тех людей, которые ругают вот те самые вещи, которые ругать по закону Клишеса нельзя.
7373948, снова наушники надевайте, пожалуйста. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, с одной стороны, конечно, вот опасно то, что цветных революций для государства, а с другой стороны, ведь, как сказать, в условиях вот, так сказать, цензуры жесточайшей, ну, со стороны официальных средств массовой информации, то есть это единственный способ донести объективную информацию до, так сказать...
Ну, мы примерно это и проговорили ранее, по-моему. 7373948, вас слушаем, здравствуйте. Алло, вы в эфире.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Смотрите, вообще вот эти вот независимые СМИ, в отличие от зависимых СМИ, это все-таки действительно единственный инструмент гражданского общества. Вот. И если мы говорим о том, что сейчас четыре ветви мейнстримной власти, то есть все четыре, а именно исполнительная, законодательная, судебная и мейнстримные СМИ узурпированы, то мы можем с этим бороться только создавая свои собственные маленькие, пусть или не очень маленькие СМИ. И да, с нами борются. Да, власть, несмотря на все свои уверения, реально занимается борьбой против общества.
Смотрите, какая штука. Вы, когда критикуете, как вы сказали, узурпированные легальные СМИ, что-то такое вы, да, пытались описать?
Да, да. Смотрите, история НТВ, 2003 год, вот это вот все.
Угу. Штука в том, что мы... легальные СМИ, занимаемся не только политической повесткой, и если нужно информировать о чрезвычайных ситуациях, информировать о каких-то там драматических жизненных обстоятельствах отдельных людей, вот мы вот этим занимаемся, а вы строго записываете нас в на политически ориентированные, ангажированные, вот так заточенные.
Вы имеете в виду, что вы там условно в предъядерной тревоге будете это
нет, зачем, что-то другое? Зачем сразу экстремальные экстремумы какие-то? Да нет, зачем ядерное что-то?
Ну, где-то... А что, в чем еще ваша роль?
Пожар в зимней вишне освещали мы.
Ну, так его и не только вы освещали, его также освещают и онлайн-СМИ,
и блогеры, и так далее. И что, как результат через вот эту работу блогеров мы получили там?
Ну
истерику, получили, истерику по поводу далее, того, да, что почему, сотни
почему
погибших.
Бы и нет, почему бы ее не получить? В конце концов, общество может ошибаться, может иметь какие-то свои мнения и слухи, окей.
Проблема в том, что вот такая информация, она идет к анархии. В этом большая проблема, и этого боятся власти. Именно подобные посты... Вот почему государство боится подобные публикации там, не в СМИ? Потому что подобные публикации, они выводят людей на улицы. И это ровно то, что мы увидели на Украине во время революции. Все началось ведь с поста местного блогера в Фейсбуке. Он вывел первые 100 людей на улицу. Ну и дальше понеслось.
Мне кажется... Вот, знаете, что такое принцип Годвина? Я довольно часто сейчас про него вспоминаю. Знаете, что такое принцип Годвина? Кто в споре первый упомянул Гитлера или сослался на фашистский опыт, тот, в общем, и проиграл. Мне кажется, можно его перелицевать. То есть, кто первый упомянул Майдан или что-то около украинское... Тот, может быть, да, и в споре не преуспел. Коротко, могли бы сказать ближайшие задачи, которые перед ассоциацией вашей стоят? У нас времени не так много.
Но мы продолжаем доносить до нашей власти ту позицию, при которой власти не должны вмешиваться в работу социальных сетей. Социальные сети — это тот механизм, который прекрасно самомодерируется, это тот орган, который с удовольствием идет навстречу, навстречу в случае возникновения каких-то проблем. Вот. Но нужно, единственное, приравнять российские социальные сети к иностранным. Mm. Что сейчас и делается?
Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Далее.